Глава четвертая. Убийцы. Под защитой огромных полей своей шляпы, опираясь на руку офицера и продолжая отирать лоб и рот платком, молодой человек все стоял неподвижно в одном из углублений Бойтенгофа, теряясь в тени навеса запертой лавки, и смотрел на зрелище, представляемое движениями этой яростной толпы, казалось, достигшей конца своей кровавой развязки. «О», — сказал он офицеру, — «я думаю, что вы правы, Ван Декен, и что подписанный господами депутатами приказ есть точно смертный приговор Корнеля. Слышите ли крики этого народа? Надо согласиться, что он очень разгневан против виттов».
«Да, я не запомню подобных яростных криков», — сказал офицер.
«Надо полагать, что они открыли темницу этого несчастного. Но вот, посмотрите, не это ли комната Корнеля?»
Один из толпы сильно уцепился за железную решетку темницы Корнеля, оставленную им минут 10 тому назад.
«Ура! Ура!» — кричал этот человек. «Его нет здесь более!»
«Как нет?» — спрашивали оставшиеся на улице от невозможности взойти в темницу, так была она полна.
«Нет! Его нет!» — повторял этот человек в бешенстве. «Он, должно быть, спасся!»
«Что говорит этот человек?» — спросил принц сильно бледнее.
«О, ваша светлость, это была бы прекрасная новость, если только она справедлива».
«Да, конечно, была бы прекрасна, если бы была справедлива», — сказал молодой человек. «Но, к счастью, она не может быть такой».
«Однако посмотрите», — сказал офицер.
Многие лица, обезображенные гневом и яростью, показались в окнах, крича:
«Спаслись! Бежали! Бежим за ними! Догоним их!»
«Кажется, ваша светлость, Корнель Витт в самом деле спасся», — сказал офицер.
«Да, может быть, из темницы», — отвечал этот последний, — «но не из города. Увидишь, Ван Декен, что застава, в которую он надеется выехать, останется запертою для этого несчастного».
«Разве приказ запереть заставы был отдан, ваша светлость?»
«Нет, не думаю. Кто отдал этот приказ?»
«Поэтому что же заставляет вас предполагать?»
«У судьбы есть свои предопределения», — отвечал принц небрежно. «И великие люди часто бывают жертвами рока».
Трепет пробежал по жилам офицера, потому что он понял, что для узника все погибло. Корнель и Иоанн поворотили на большую улицу, ведшую к Тольгеку, предупреждая кучера удержать несколько лошадей, чтобы их быстрая езда не возбудила подозрения. Но, достигнувши половины улицы и видя перед собой заставу, чувствуя, что он оставляет за собой заточение и смерть, а впереди его были свобода и жизнь, кучер пренебрег этой предосторожностью и пустил лошадей в галоп. Вдруг он остановился.
«Что случилось?» — спросил Иоанн, высовываясь в окно кареты.
«О, сударь!» — вскричал кучер. «Тут...»
— страх сковал голос честного слуги.
«Ну же, говори!» — сказал Иоанн.
«Застава заперта!»
«Как заперта? Разве днем обыкновенно запираются заставы?»
«Но посмотрите!»
Иоанн Витт высунулся из кареты и увидел запертую заставу.
«Пошел», — сказал Иоанн, — «со мной есть пропуск, и часовой отопрет».
Карета покатилась снова, но видно было, что кучер не погонял лошадей с прежней самоуверенностью. К тому же, в то время как Иоанн Витт высунулся в дверцу кареты, его увидел и узнал пивовар, отставший от своих товарищей и спешивший запереть двери своей лавки, чтобы отправиться к Бойтенгофу и присоединиться там к ним. Он вскрикнул от удивления и побежал догонять других двоих мужчин, шедших впереди его. Он догнал их и стал им говорить. Все трое остановились, посмотрели на удаляющийся экипаж, но еще не уверенные в том, кто именно находился в нем. Между тем карета приближалась к Тольгеку.
«Отопри!» — закричал кучер.
«Отпереть!»
— сказал часовой, показываясь на пороге своей будки.
«Отпереть? Но чем?»
«Конечно, ключом!» — сказал кучер.
«Ключом, да, но для этого надо его иметь».
«Как, разве у тебя нет ключа от заставы?» — спросил кучер.
«Нет».
«Куда же ты его девал?»
«Куда? У меня его взяли».
«Кто?»
«Вероятно, тот, кто не хотел, чтобы кто-нибудь выехал из города».
«Друг мой», — сказал Иоанн, показываясь в окне кареты и решившись во что бы то ни стало проехать. «Отопри. Прошу тебя, для меня, Иоанна Витта, и моего брата Корнеля, которого я увожу в изгнание».
«О, господин Вит, я в отчаянии», — сказал часовой, бросаясь к дверцам кареты, «но, клянусь честью, у меня взяли ключ».
«Когда?»
«Сегодня утром».
«Кто же это?»
«Молодой человек лет 22, бледный и худощавый».
«А почему же ты его ему отдал?»
«Потому что у него был приказ за подписью и печатью».
«Чьей?»
«Господ начальства ратуши».
«Ну, — сказал спокойно Корнель, — кажется, мы решительно погибли».
«Не знаешь ты, были ли взяты везде одинаковые меры?»
«Не знаю».
«Бог повелел человеку, — сказал Иоанн кучеру, — делать все для спасения своей жизни. Пошел к другой заставе». И в то время как кучер поворачивал карету, Иоанн сказал часовому:
«Спасибо тебе за твое доброе желание, мой друг. Желание имеет равную цену с действием. Ты думал нас спасти, и Бог равно зачтет тебе это, как будто ты успел в этом».
«Видите ли вы там это?» — сказал часовой.
«Пошел рысью мимо этой толпы!» — закричал Иоанн кучеру. «И поверни потом налево! Вот наша единственная надежда!»
Толпа, о которой говорил Иоанн, состояла из трех человек, виденных нами прежде и провожавших глазами карету, и которые, в то время как Иоанн говорил с часовым, умножилась семью или восемью новыми лицами.
Эти вновь прибывшие имели, видимо, злые намерения против экипажа.
Поэтому, видя, как приближались к ним во весь галоп лошади, они стали поперек улицы и, махая руками, вооруженными палками, кричали:
«Стой! Стой!»
Со своей стороны кучер нагнулся к лошадям и хлопнул их бичом. Наконец люди и экипаж столкнулись. Братья Вит не могли ничего видеть из глубины кареты, но они чувствовали, как лошади встали на дыбы, потом экипаж сильно сотрясся. Минутное потрясение и сопротивление пробежало по всей движущейся массе. Наконец, двинувшийся снова вперед экипаж проехал через что-то круглое и мягкое, как будто тело человека, и удалился под градом проклятий.
«О, — сказал Корнель, — я боюсь, что мы наделали беды».
«Пошел! Пошел! — кричал Иоанн. Но, несмотря на это приказание, кучер вдруг остановился.
«Что же ты?» — спросил Иоанн.
«Посмотрите! —
сказал кучер. Иоанн взглянул. На конце улицы, по которой ехал экипаж, показалась яростная чернь от Бойтенгофа и быстро приближалась, подобно урагану.
«Стой и спасайся», — сказал Иоанн кучеру. «Ехать далее невозможно. Мы погибли».
«Вот они! Вот они!» — кричали вместе 500 голосов. «Да, вот они! Изменники, злодеи, убийцы!»
Отвечали приближавшимся спереди те, которые бежали за каретой, неся на руках размозженное тело одного из своих товарищей, который схватил лошадей за узду и был опрокинут ими. Это был тот, через тело которого проехали в карете два брата, чувствуя это несчастье. Кучер остановился, но, несмотря на все убеждения своего господина, он не хотел искать спасения в бегстве. В одну минуту карета была окружена людьми, бежавшими за нею, и теми, которые шли ей навстречу. С минуту она возвышалась над толпой, подобно плывшему острову. Но вдруг этот плавающий остров остановился. Одна из лошадей, которую кузнец ударил в голову, упала в постромках. В эту минуту ставень одного из окон противоположного дома отворился, и из него показалось бледное лицо и мрачные взоры молодого человека, пожиравшего глазами представлявшееся зрелище.
Из-за его лица виднелась фигура офицера, почти такая же бледная.
«О, боже мой, ваша светлость, что из этого выйдет?» — прошептал офицер.
«Наверное, что-нибудь ужасное», — отвечал последний.
«О, посмотрите, они вытащили Иоанна Вита из кареты. Они бьют его, терзают».
«Вероятно, эти люди сильно ожесточены», — заметил молодой человек с хладнокровием, которое сохранил он до этой минуты.
«Вот и Корнель, которого влекут они, в свою очередь, из кареты и так уже истерзанного пыткой. О, посмотрите! Посмотрите!»
«Да, это точно Корнель».
Офицер испустил слабый крик и отвернул голову, потому что прежде чем Иоанн успел встать на землю, железная полоса упала ему на голову и расколола ее. Он приподнялся, однако, но в ту же минуту снова упал. Тогда эти люди схватили его за ноги и потащили в толпу, среди которой кровавый след намечал его движение, замыкаемое в ту же минуту чернью, испускавшей радостные крики. Молодой человек стал еще бледнее, что казалось почти невозможным, и его веки закрыли на минуту глаза. Офицер видел это движение жалости, первое, которое мог он заметить в своем суровом товарище, и, желая воспользоваться этим проблеском чувства, сказал: «Пойдемте, пойдемте, ваша светлость, иначе они убьют и Иоанна». Но молодой человек уже открыл глаза.
«Да, правда», — сказал он, — «этот народ неумолим».
«Ваша светлость», — сказал офицер, — «неужели нет возможности спасти этого несчастного, который воспитывал вас? Если есть малейшее средство, скажите, и я готов, рискуя жизнью».
Вильгельм Оранский, потому что это был он, сурово нахмурил брови и, затушивши проблеск гнева, мелькнувшего из-под его ресниц, отвечал:
«Полковник ван Декен, отправьтесь, прошу вас, к моим войскам, чтобы они во всяком случае были готовы взяться за оружие».
«Но вы, ваша светлость, останетесь здесь одни посреди этих убийц?»
«Не беспокойтесь обо мне более, чем я сам беспокоюсь», — сказал грубо принц. «Идите».
Офицер вышел с поспешностью, обличавшей не столько его повиновение, как радость избавиться от подлого зрелища убийства другого брата Вит. Едва затворил он дверь комнаты, как Иоанн после непостижимых усилий достиг крыльца дома, находившегося напротив того, где скрывался его воспитанник, и, качаясь от толчков, сыпавших на него с 10 разных сторон, он говорил:
«Брат! Где брат мой?»
Один из этих безумцев сбросил с головы его шляпу ударом кулака. Другой протянул к нему руки, обогренные кровью. Он распорол живот Корнеля и спешил сюда, чтобы не уступать случая сделать то же самое и с Иоанном, между тем, как труп умершего влекли на виселицу. Иоанн испустил жалобный стон и закрыл глаза руками.
«А, ты закрываешь глаза!» — вскричал один из солдат городской стражи. «Постой, я тебе их выколю!»
И он ударил ему в лицо пикой, из-под которой брызнула кровь.
«Брат!» — кричал Вит, стараясь взглянуть из-под ослепляющей его крови. «Что сталось с Корнелем? Брат мой!»
«Убирайся к нему!»
— заревел другой убийца, нажимая ему на висок ствол своего ружья и спуская курок. Но ружье осеклось. Тогда убийца перевернул свое оружие и, взявши его обеими руками за ствол, ударил прикладом по голове Иоанна Витта. Иоанн Витт покачнулся и упал к его ногам. Но в ту же минуту, делая невероятные усилия, он приподнялся.
«Брат!»
— закричал он голосом столь трогательным, что молодой человек поспешно закрыл окно. Впрочем, более нечего было видеть, потому что третий убийца направил на него пистолет, и в этот раз выстрел размозжил ему череп. Иоанн упал, чтобы не встать более. Тогда каждый из этих злодеев, ободренный его падением, хотел разрядить на трупе свое оружие. Каждый хотел похвалиться своим собственным ударом дубины, шпаги или ножа.
Каждый жаждал иметь свою долю в его крови, в лоскуте его платья. Потом, когда оба они были совершенно истерзаны, изранены, обнажены, чернь повлекла их нагих и окровавленных на виселицу, наскоро изготовленную, где добровольные палачи повесили их за ноги. Теперь настала очередь самых подлых, не смевших ударить еще трепещущее тело человека. Но они рассекали на куски мертвое тело и продавали потом в городе маленькие частички Иоанна и Корнеля по 10 су за штучку. Не умеем сказать, наверное, видел ли молодой человек ужасный конец этой кровавой сцены, но в ту минуту, когда подымали на виселицу тела двух мучеников, он проходил посреди толпы, слишком занятый своим веселым пиршеством, чтобы обратить на него внимание, и отправился к все еще запертому Тольгеку.
«Ах, сударь!» — вскричал часовой. «Вы принесли мне ключ?»
«Да, друг мой, вот он», — отвечал молодой человек.
«О, какое несчастье, что вы не отдали мне его только полчаса ранее», — сказал он, вздыхая.
«Почему же?» — спросил молодой человек.
«Потому что я мог бы тогда отпереть Виттам, а теперь от запертой заставы они должны были поворотить назад и попались в руки преследовавших их людей».
«Отопри заставу! Отворяй!»
— закричал голос человека, по-видимому, очень торопившегося. Принц обернулся и узнал полковника Ван Декена.
«Это вы, полковник?» — сказал он. «Вы еще не выехали из Гааги? Медленно же вы исполняете мои приказания».
«Ваша светлость», — отвечал полковник. «Я подъезжаю уже к третьей заставе. Две первые были заперты».
«Так этот добрый человек отопрет нам эту. Отвори, мой друг», — сказал принц часовому, пораженному титулом светлости, данным полковником Ван Декеном, этому бледному человеку, с которым он говорил так свободно. Поэтому, чтобы поправить свою ошибку, он поспешно бросился отпирать Тольгек, заскрипевший на своих петлях.
«Не угодно ли вашей светлости взять мою лошадь?» — спросил полковник Вильгельма.
«Благодарю вас, полковник. Меня должна ждать в нескольких шагах отсюда моя лошадь».
И, вынув золотой рог из кармана, он извлек из этого инструмента, служившего в то время призывом для людей, звук пронзительный и долгий, и когда он раздался, подскакал конюх верхом на лошади, держа другую за повод.
Вильгельм вскочил на лошадь, не опираясь на стремя, и, ударив ее обеими ногами, поскакал по дороге к Лейдену. Когда он очутился за ней, то обратился. Полковник ехал за ним на расстоянии лошади. Принц сделал ему знак поравняться с ним.
«Знаете ли вы, — сказал он, не останавливаясь, — что эти негодяи умертвили Иоанна Витта так же, как убили и Корнеля?»
«Ах, ваша светлость, это грустно, — сказал полковник. Я лучше бы желал для вас, чтобы эти две преграды для вашего провозглашения штатгальтером существовали».
«Конечно, это было бы лучше», — сказал молодой человек. «Того, что случилось, не было бы. Но что сделано, того не воротишь. И мы в том не виноваты. Поспешимте, полковник, прибыть в Альфен прежде, нежели будет туда посольство, которое, конечно, отправит ко мне начальство».
Полковник поклонился, дал дорогу принцу и занял свое прежнее место.
«Ах, я очень бы желал», — прошептал Вильгельм Оранский, нахмуривая брови, сжимая губы и вонзая шпоры в бока своей лошади. «Я бы очень желал видеть лицо Людовика Солнца, когда он узнает, как поступили с его добрыми друзьями Виттами. О, солнце, солнце! Меня зовут Вильгельм Сумрачный. Берегись, солнце, за свои лучи!»
И он быстро помчался вперед. Этот молодой принц, ревностный соперник великого монарха, так мало твердый еще накануне в своем штатгальтерстве, упрочился теперь на нем вновь положенными опорами из трупов Иоанна и Корнеля, двух равно благородных смертных пред людьми, как и пред Богом.